Александр Бакетов спрашивает, мне интересует аят 4.3. Если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной или невольницей, которым владели ваши десницы, 4 сура, 3 аят, Ниса, и также 4 сура, 24 аят, и замужняя женщина запретна для вас, если только ими не овладели ваши десницы. Что означает десницы и как понять эти аят? То есть помимо жены можно иметь наложниц, если они у тебя в рабстве. Каково положение наложниц в исламе? Вопрос не про современность, а в целом, каково было их положение в исламе и каким образом было бы дозволено с ними связь. Ну, в целом, конечно, если обратить внимание на Коран, мы видим, что невольники и наложницы, есть такое понятие. То есть шариат, ислам в целом не отрицает это понятие. Да, ислам в целом призывает к тому, чтобы освобождать раба, позволить рабу выйти из рабства, поощряет, чтобы даже посмотреть, если посмотрите на многие поклонения, как, например, если кто-то поклялся, нарушил клятву, как ему очиститься от этого греха, нужно что? Первым долгом освободить раба. Освободить раба. То есть во многих поклонениях можно увидеть, что шариат призывает к тому, чтобы освобождать раба. И только таким образом может человек очиститься от некоторых грехов. Но в целом невольники и наложницы, они признаются. Почему? Потому что нужно понять, что женщины в целом, как получается невольники, да? Это же так, человек сам себя в рабство не может отдать или продать, например, в рабство. Такого не может быть. Это все бывает на войне. Это все бывает на войне, потому что ислам, он запретил, например, убивать женщин, убивать детей, даже на войне, или причинять им зло и так далее. Поэтому что происходило? Эти женщины, не мусульманки, мужья, которые сражались, и которые, например, попадали в плен и так далее, их запрещено было причинять им вред. Даже если сейчас посмотреть на современные войны, видите, какой ужас творится, что делается с женщинами, когда какая-то армия заходит в этот город. Сами слышите, видите. Но ислам еще тогда, 1500 лет, запретил это делать. Запретил причинять им вред, женщинам, детям. И поэтому, чтобы эта женщина тоже, ее права как защитить, потому что невольник, это не означает, что это, как говорится, что хочешь, делаешь, и как орудие труда, которым можно разговаривать, да, как описывают рабов. Это не так. В исламе это отдельный институт вот этого рабства, там есть свои права. Если изучать шариат, там мы, если посмотрим, мы сегодня за своими прислугами так не следим, как шариат приказывает нам следить за своими рабами. Поэтому здесь все регулируется шариатом. И чтобы это женщины, они, во-первых, были под попечительством кого-то и не остались, как говорится, не подвергались нападениям, нападкам, агрессии и так далее, шариат разрешил это. Разрешил, чтобы вот после сражений эти женщины, они могли быть становиться невольными. То же самое мужчины. И поэтому, если жена, да, помимо жены, уже мужчина может быть невольник. Но если жена, например, вернее, невольница, если у нее рождался сын или дети в целом, она, можно сказать, сразу освобождалась. Почему? Потому что сын, ребенок невольницы, он сын хозяина. То есть он свободный человек считается. А она не может быть же матерью, сама невольница, а сын свободный. Поэтому эти все невольницы, почти можно сказать, они освобождались в конечном итоге. Если они рожали детей, они освобождались. Поэтому да, в шариате есть этот, так скажем, институт. Шариат его признает, но он его регулирует с одной стороны. С другой стороны, шариат в некоторых случаях поощряет освобождение рабов.
Здесь также следует добавить, что эти, значит, появления, определения наложниц и невольников, все это должно регулироваться государством. Это никто не может на индивидуальном уровне сказать, что вот такая-то женщина, она моя наложница, мы с ней договорились, она будет моей наложницей. Мы, к сожалению, слышим такие случаи, как некоторые, например, мусульмане говорят, да, я с такой-то женщиной договорился, она будет моей наложницей и так далее. Это, конечно, заблуждение. Чтобы женщине стать наложницей или человеку стать наложницей, это государство должно это установить. Государство должно это регулировать, а не какой-то обычный человек на индивидуальном уровне. Поэтому, как мы указали, например, во время пророка, как было, когда была война, после боевых действий, после войны, после того, как, значит, попадали в плен враги. Во-первых, женщин, детей, это, конечно, мы уже говорили, недозволено было убивать. Вот после этого правитель он определял. Он либо, например, мог простить пленников, либо мог их сделать невольниками, в том числе и жить. И он распределял это и определял, кто кому достается. То есть это должно, хочу сказать, регулируется государством. А кто-то сам назначает себе невольников, невольниц и так далее, это все неправильно, это запрещено. Поэтому в этом вопросе нужно обращаться к государству. Если это было... Сейчас, например, этого нет. Но было время, когда это было, и оно регулировалось государством. Поэтому самому на индивидуальном уровне это определять, это не дозволено. Надо знать лучше.